Великий и научный, очень представительный по составу участников конференции шестых ходорковских чтений. Это историк, независимый исследователь Татьяна Ворожейкина и профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков. Я напомню, что на шестых ходорковских чтениях обсуждался в целом вопрос, есть ли выход из научной, технической и социальной отсталости России. Ваши вопросы вы можете посылать нам по пейджеру в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно послать также на номер плюс 7-903-743-2801 и телефон прямого эфира 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, чуть позже мы его включим, можно задать свои вопросы. Я бы начал наш разговор с вопроса, который был задан как тема третьего заседания, третьей панели вот этой конференции «Ходорковские чтения». Есть ли выход из дела Ходорковского? Ну, в отличие от меня, вы могли послушать выступление людей, озабоченных судьбой Михаила Борисовича Ходорковского и его коллег по ЮКОСу. Собственно, где можно увидеть выход из второго дела Ходорковского, Владимир Рыжков?
Там на слушаниях прозвучало два мнения. С одним выступил очень интересный, аргументированно адвокат Юрий Шмидт, адвокат с огромным авторитетом и опытом. Он очень подробно рассказал о том, что есть уже достаточно большой массив решений, в том числе в зарубежных судах, в пользу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, в пользу акционеров и сотрудников компании ЮКОС. В том числе есть судебное решение, где есть мотивация, что это дело политическое в зарубежных судах. В том числе есть судебное решение в зарубежных судах о невыдаче по экстрадиции сотрудников ЮКОСа, по несотрудничеству правовому по требованию наших правоохранительных органов. И весьма успешно продвигаются процессы в Европейском суде по правам человека в Страсбурге и в арбитражах коммерческих, в том числе в Гааге. Это с одной стороны. С другой стороны, по его выступлению видно, что нет никаких сомнений, что жесткая линия по отношению к Лебедеву и Ходорковскому со стороны российских властей сохраняется. Он рассказывал о том, что то и дело нарушаются процедура содержания и допуска адвокатов тоже ужесточается. В частности, он сегодня рассказывал о том, что им препятствует приходить на встречи с подзащитными, с ноутбуками, с компьютерами, хотя это очень осложняет дело, потому что там же сотни томов этого уголовного дела и гигантские массивы информации, как это все в голове удержать или на бумаге носить.
Так он, кстати, не успели изменить.
Да, да, вот он говорил об этом, что даже из-за дела ЮКОСа ужесточает ряд процедур и ряд процессуальных норм. Это вот одна точка зрения, то есть вкратце, вывод из выступления Юрия Шмидта, что в зарубежных судах перспектива хорошая, а в российских судах перспектива плохая. Он даже показал один пример, когда российский суд принял решение в пользу его подзащитных, а прокуратура сказала, мы его выполнять не будем. Вот. И в течение года не выполняла решение российского суда. И Юрий Шмидт сказал о том, что такого даже в советское время не было. Вот. Вторая точка зрения, которая прозвучала, Татьяна, я не помню, это говорил то ли Кирилл Рогов, то ли еще кто-то, что решение... Да, Кирилл Рогов говорил о том, что решение по судьбе Ходорковского и Лебедева в Кремле, а точнее одним человеком, Путиным, пока окончательно не принято, и что он будет взвешивать, от чего будет больше ущерб. Ущерб от второго приговора или ущерб репутационный, экономический в отношениях с другими странами. Вот что для него менее угрожающее, выпустить или снова дать новый переговор. Вот. То есть две разные точки зрения прозвучали, но в целом обсуждение на этой сессии было довольно пессимистическим, тем более, что это не единственное дело. Вот мы перед началом эфира говорили о том, что сейчас близится к приговору так называемое дело художников по выставке «Осторожно, религия».
Нет, по-другому называется.
Запретное искусство. Да. «Осторожно, религия» — это была первая выставка, по которой они получили тогда приговор, да, а сейчас идет...
Самодуров Ерофеев.
Да, Самодуров Ерофеев. Вот, и в ближайшее время должно состояться вынесение приговора. Так что...
И опять надо думать о репутационном ущербе.
И опять надо думать о репутационном ущербе, да. Поэтому я вот не знаю, я скорее пессимистично, вот я лично настроен по второму делу ЮКОСа, и мне кажется, что есть установка на новый крупный срок, и ничего пока здесь не поменялось.
Татьяна Евгеньевна, ваше мнение, собственно, вот опять же по результатам этой дискуссии, репутационный ущерб для России с одной стороны, с другой стороны последовательная линия, которую выполняет Владимир Путин на уничтожение, так сказать, такой моральной своих оппонентов из ЮКОСа. Ну, не моральной, конечно, тюремная.
Строго говоря, на этот вопрос, есть ли выход из дела ЮКОСа, но однозначного ответа никто не мог дать, и понятно почему. Я как раз в выступлении Шмидта прозвучала мысль, очень четко он сказал, что пока это будет зависеть от Путина, Ходорковский будет сидеть, если только издержки, речь не шла о репутационных, о издержках вообще, не перевесят это решение. Соответственно, этому и ведет себя суд. Я хочу немножко добавить, потому что вчера я с членами оргкомитета конференции, мы были в суде, и там как раз было представление адвокатов развернутое об отводе председательствующего судьи Данилкина и выступление Лебедева тоже развернутое, и короткое выступление Ходорковского, посвященное если вкратце говорить тому, что судья не способствует отправлению правосудия и потворствует прокуратуре в нарушениях всех мыслимых процессуальных прав, в особенности, как я понимаю, взорвало всех участников процесса и защиту, и самих обвиняемых, те унижения, которым была подвергнута, я не помню фамилии, профессор права, которая выступала в качестве свидетеля защиты в пятницу, которую прокурор, соответственно, просто грубо унижал. Я, как бывшая на этом процессе несколько раз, видела, как это происходит. Вот, соответственно, если вернуться к конференции, то Шмидт, в частности, сказал, что есть, с одной стороны, вот небольшие выигрыши. Я тут с Владимиром немножко разойдусь в нюансах. Небольшие выигрыши в западных судах, но это не идет о решениях судов, а решений о приемлемости жалобы. То есть это еще не вынесение. В связи с теми многочисленными и совершенно открытыми нарушениями в связи с тем вот неправовым произволом, который происходит под видом судебной процедуры. Но одновременно он сказал о том, что, по сути дела, в этом деле есть трогательное единство всех ветвей власти, что происходит очень опасная с точки зрения права вещь, когда законы меняются именно в связи с конъюнктурной необходимостью этого дела. Вот дело одно буквально, именно одно из символов этого дела. Были выступления более развернутые. Вот выступление Сергея Владимировича Алексашенко, оно было о деле ЮКОСа вообще, то есть в широком смысле, о том, как дело ЮКОСа повлияло на институциональную деградацию, экономическую деградацию. Он много говорил об экономическом страхе предпринимателей, вплоть до того, что есть потерянное поколение бизнесменов. Очень интересное выступление Рогова. Он говорил о том, что сложилась система, коррупция, в которой выступает несущей частью, в том смысле, что между верхами, исполнителями и низами этой системы существует некая система обмена торговли правом на нарушение правил. Вся эта система построена на нарушении правил. В этом смысле и дело ЮКОСа является вот таким вот главной иллюстрацией вот этой вот системы.
То есть это практически ответ на вопрос, который был задан социологом Алексеем Левинсоном, если я не ошибаюсь. А как мы будем жить в этой системе, если она не изменится, а наоборот будет развиваться в том самом виде, в каком она существует сегодня? То есть вот ее, так сказать, дальнейшая генезис, да?
Вот если можно, я как раз потому, что я выступила в дискуссии вот по этой сессии и как раз выступила против духа, потому что и выступление Левинсона, и выступление Алексашенко, обоих очень уважаемых мной исследователя, оно было, ответ из него был, что выхода нет вообще, и нужно жить в ситуации деградирующей страны. Оба этих исследователя привели пример Аргентины, которая вот страна, которая движется от хорошего к плохому, от плохого к худшему.
Ну, 100 лет движется, да?
Да. Вот, с одной стороны, я не думаю, что это корректный пример, потому что в Аргентине действительно есть институциональная ловушка, связанная с тем, что невозможно нарушить интересы среднего класса, возникшего в годы популизма в 40-е и 50-е годы, но одновременно Аргентина внесла очень серьезные институциональные изменения. Она, в частности, страна, которая последовательно осудила всех диктаторов за грязную войну против собственного народа в 70-е, начало 80-х годов. Она несколько раз меняла и экономические институты, и Аргентина по-прежнему остается страной с самым высоким валовым внутренним продуктом душевым в Латинской Америке. Так что боюсь, что наша ситуация в этом смысле хуже. Вот, но то, что я хотела бы сказать, мне кажется, что ответ на вопрос о том, есть выход или нет выхода, это не вопрос аргументации. Это вопрос выбора, это вопрос актора, того, что называется научным словом agency, то есть того, есть ли субъект, который хочет выйти из этой ситуации, или его нету. И задача, вот в частности, и такого очень интересного феномена, как ходорковские чтения, это способствовать формированию такого субъекта. Потому что я хочу обратить внимание, что ходорковские чтения – это 3 года существующая конференция, она не чисто научная, она одновременно общественная, которая создана усилиями людей абсолютно независимых институтов, которые объединились для того, чтобы проводить вот такую вещь, которая уже сейчас пользуется колоссальным действительно престижем. Все выступавшие сегодня говорили, что для них честь здесь выступать. Это возникло из общества в чистом виде.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии участники ходорковских чтений Татьяна Ворожайкина и Владимир Рыжков. И время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Призыв Владимира Путина к диалогу с правозащитным сообществом на Северном Кавказе обсуждаем с председателем комитета гражданское содействие Светланой Ганушкиной и обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с Татьяной Ворожайкиной и Владимиром Рыжковым. Вопрос Владимиру Александровичу Рыжкову. Так вот, есть ли, собственно, субъект, который хочет перемен? Ведь по многим вопросам обнаруживается, что этого субъекта, в общем-то, и нет. Значительная часть населения вполне довольна. Рейтинги премьера-президента 70-80, как сегодня говорили, и нефть 70-80, вот это вот загадочные цифры. Да, и при этих, в общем-то, цифрах можно выжить режиму, обеспечивать достаточно приемлемый уровень выживания для большинства населения и проживания для большинства населения, собственно, и ничего принципиально не менять.
Ну, здесь как? Здесь получается, не знаю, Татьяна согласится, нет, уже довольно второй год, уже довольно пессимистическое обсуждение идет на ходорковских чтениях, преобладает все-таки пессимизм. Причем вот в этом году...
Самый мрачный Юрий Николаевич Афанасьев.
Да, ну, Юрий Николаевич, да, был самый мрачный, но да, не только он, но и многие другие говорили, что, а может быть, выхода нет.
Вот
а может,
Елена Немировская сказала, живем в атмосфере абсурда и полной развращенности.
Да.
И вообще, главный вопрос уже не образование, а воспитание.
В целом было довольно много пессимизма, оптимизма было гораздо меньше. С другой стороны, вот Татьяна знает о том, что в мире проводятся исследования такие, в том числе международные, междисциплинарные, по изменению культур. Вот. И в частности, была такая знаменитая книга «Культура имеет значение» под редакцией Харрисона и Хантингтона, и в том числе там подробно описывалась Латинская Америка. И там есть попытка обобщения вот, удачных и неудачных вот этих модернизаций. И один из выводов, с которым вот я лично абсолютно согласен, что в любом обществе, даже в самом таком вот разложенном и кризисном, всегда есть силы, которые хотели бы перемен в любом обществе. И если говорить о России, то, опять-таки, может быть, у нас недостаточно научных эмпирических данных, а может быть, достаточно, но я вижу такие, например, силы, как российская интеллигенция, она по-прежнему существует, и она сегодня принимала участие в ходорковских чтениях. Сегодня говорили о том, что очень важными являются крупные города, вообще городские слои. Те городские слои, которые действительно заинтересованы в городской среде, в свободе, свободной жизни, в свободе выбора, в свободе информации. Бурно продолжает развиваться интернет, пока у нас, как в Китае, фильтры не ставят на сайты, хотя это постоянно власти обсуждают. Политических сил действительно сейчас таких достаточно мощных, чтобы сплотить движение за реформы, нет в России, к сожалению. В этом смысле мы значительно проигрываем Венесуэле той же и значительно проигрываем даже Ирану в этом отношении. Вот. Но мне кажется, что было бы слишком мрачным выводом, что таких сил нет, и было бы слишком оптимистическим выводом сказать, что такие силы очень мощные у нас, и их много. Ни то, ни сё. Я думаю, что на самом деле ситуация пока очень такая инерционная, ситуация пока плывет по течению.
Вот давайте вот. Мы Татьяну Евгеньевну спросим.
Четкого ответа, где выход, мы сегодня не получили.
По аналогии, ну, скажем, вы занимались Латинской Америкой, вот откуда возникали такие силы, которые меняли ситуацию в авторитарных и диктаторских режимах?
Спасибо за вопрос. Я как раз хотела продолжить то, о чем сказал Владимир, а в частности, первый Гарвардский симпозиум Хантингтона и Харрисона, по которому была издана книга «Знаменитая культура имеет значение», был в 99-м году. В мае этого года в Высшей школе экономики Лоуренс Харрисон и Евгений Григорьевич Ясин провели вторую часть этого симпозиума. Прекрасный был, интересный симпозиум. В частности, там выступал один итальянский исследователь Марини, который сказал, что в тех странах, которые и там, те сообщества, которые понимают, что нужно менять ценности, само осознание, оно действует. И потом один мексиканский исследователь привел пример потрясающий, и это действительно так, Боготы, столица Колумбии, которая еще несколько лет назад представляла собой просто страшную дыру, страшное место, без всяких правовых установлений, без сил правопорядка. У меня одна студентка в Штатах из Колумбии рассказала мне историю, как ее отца, похитив, он средний предприниматель, провели по всем банкоматам и опустошили все его карточки под пистолетом. Вот такой город. Пришел новый мэр. В налоги не собирались, ничего. И пришел новый мэр и начал с того, что проводил собеседование с гражданами. Чего они хотят и какие налоги они готовы платить. Никто даже не знал, какие налоги с них собирать. И через два года это стало работать. Я хочу сказать, что вот эта субъектность, о которой вы спрашивали и о которой я говорила, она создается. Для этого нужно понимание. Очень легко доказать, и в этом смысле Юрий Николаевич Афанасьев всегда это делает, доказать, что такова историческая колея России, что так было и так всегда будет, но, скажем...
Но аргументов-то у него много.
Аргументов у него много. У него в этой схеме нет одного, нет субъекта, нету действующего лица. На мой взгляд, этот субъект создается. Латиноамериканские страны от самой успешной истории Бразилии показывают, что когда происходит смыкание процесса политической институционализации и создания институтов гражданского общества, когда они не противостоят друг другу, а начинают взаимодействовать, причем низовые институты, тогда это начинает работать в обществах с самой осложненной генетикой. Мне кажется, здесь я хочу ответить на ваш вопрос, есть ли в России такие силы. Это работает, или нам кажется, что эта система работает, коррупционных взаимоотношений власти и населения до тех пор, пока речь не заходит о каких-то предельных жизненных ситуациях для населения, когда у тебя нет совершенно медицинского обслуживания, и ты даже за деньги его не можешь получить, когда у тебя коррупция в самых тяжелых ситуациях, ты постепенно начинаешь соображать, что это от тебя зависит. Я думаю, что это вопрос времени. А средства, об этом сегодня говорили, средства у этого режима кончаются. Ему уже $80 за баррель кажутся низкой ценой, хотя в начале 2000-х годов это сказалось заоблачно. Ценой, потому что при той системе непубличного государства, государства, которое фактически является прикрытием частных интересов власть придержащих, при этой системе никаких денег не будет хватать для перераспределения. И я хочу сказать, что, как вам сказать, в 20 веке, это слова Розанова, да, Великая Россия слиняла дважды в два дня. В 91-й год мы помним. режим, у которого нет обратной связи с населением, который живет иллюзиями, которые он сам создает, он очень в этом смысле неустойчив.
Вот Путин и сказал сегодня, у граждан должна появиться реальная возможность посылать сигналы власти. Ну, давайте мы слушателя какого-нибудь подключим.
А не он ли все глушилки-то сделал?
Ну, вот в том-то и дело. Что, так, может, прозрел, округа, приехал на Северный Кавказ, сказал, что с правозащитниками надо общаться, даже если среди них есть люди, которые, как он выразился, финансируются извне. Вот, и вот про сигналы стал говорить. Может, что-то такое доходит с конференции «Ходорковские чтения»? Андрей, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы знаете, о Путине еще Грибоедов в «Горе от ума» написал, что есть высший суд, сторонники разврата, есть
наперстники.
Он ждет. Это написал Лермонтов.
Лермонтов,
да. На смерть Пушкин.
Он не потерпит звона злата, и мысли и дела узнает наперед. Вот. Просто надо очень четко понимать. Вот вы вспомните, из-за чего это получилось. Ходорковский, никто его не трогал, пока он не сказал, агента Путина надо менять. Я дам деньги демократам, и все. А Путин испугался, что его поменяют.
Так, давайте мы ответим на эту легенду, пожалуйста. Вот Владимир Рыжков, отвечайте, у нас еще до новостей минута.
Ну, это очередной апокриф, что якобы где-то Ходорковский сказал, Путина надо менять. На самом деле его приглашение было совсем в другом. Он действительно поддерживал ряд оппозиционных партий на думских выборах. Но, извините, Дума у нас президентов не меняет. Как бы она не хотела этого делать, то это совершенно другая история. Во-вторых, Ходорковский развернул очень большую сеть просветительскую по всей стране. Называлась «Школа публичной политики» и занимался политическим просвещением. А в-третьих, он первый вывел ЮКОС на мировые биржи из крупных нефтяных компаний, сделал компанию прозрачной, и это тоже...
Он мог ее слить с американцами.
Да, это тоже создавало угрозу для наших непрозрачных компаний. И в-четвертых, кому-то просто сильно захотелось ЮКОС, самую крупную нефтяную компанию страны с наибольшими доходами.
Да.
Никакого свержения власти, разумеется, он не готовил, это просто очередная легенда, ни на чем не основана.
Добавите, Татьяна Евгеньевна?
Да, я думаю, что Ходорковский, с моей точки зрения, покусился на самое святое, что есть у этой власти, на тот крючок, на котором она держит весь крупный бизнес. Он сказал, вот я вам плачу налоги, да, а что мое, то мое. Вот этого такой тип власти терпеть не может. Это по Латинской Америке известно, потому что она лишается каналов воздействия. Вот. И в этом смысле это такой режим простить не может.
И он, причем, он же там была история, когда он прямо говорил о коррупции при покупке
про северную нефть,
да. И немедленно после этого начались неприятности.
Да. Я напомню слушателям Радио Свобода в нашей московской студии независимый исследователь Татьяна Ворожайкина и профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей. Я напомню, что 6 июля в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Подробности российской шпионской истории в США. Главная тема.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Известный российский музыкант Михаил Плетнев, задержанный в понедельник в Таиланде, был освобожден после допроса в полиции. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Андрей Дворников. Ранее таиландское интернет-издание сообщило, что Плетнев арестован на курорте Паттайя по обвинению в причастности к организации детской проституции. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову предъявлено обвинение в клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Во вторник Орлов был допрошен уже в качестве обвиняемого в следственном управлении Центрального округа Москвы. Кадыров считает клеветническим заявление Орлова о том, что глава Чечни несет ответственность за убийство сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой, работавшей в Грозном. В Волгоградской области во время учений погиб офицер, тяжело ранен солдат срочной службы. Как сообщили в правоохранительных органах, во время учений десантно-штурмовой бригады на полигоне в Камышинском районе взорвалась осколочная граната, которую выронил солдат. В Азербайджане, находящийся в тюрьме, главный редактор оппозиционной газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулла Футтулаев приговорен к новому сроку лишения свободы. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд признал журналиста виновным в незаконном хранении наркотиков и приговорил его еще к 2,5 годам тюремного заключения. Мосгорсуд принял к рассмотрению заявление лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, оспаривающего генплан Москвы. Митрохин в своем заявлении указывает на ряд нарушений при принятии генплана. В частности, он не был согласован с правительством России, не получил положительное заключение государственной экспертизы. Президент США Барак Обама проводит сегодня в Вашингтоне переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии участники конференции «Шестые ходорковские чтения», независимый исследователь-историк Татьяна Ворожейкина, профессор Высшей школы экономики, кстати, тоже историк, Владимир Рыжков. Телефон 8 800 222 12, прямой эфир. Пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801.
Кстати, тоже историк.
Да, простите, господи, что мы перемалываем одно и то же, пока во главе Путин, в скобках, не Медведев, будет он до скончания века, а Ходорковский и Лебедев освобождены не будут, вот сообщение. И второе сообщение, живым Ходорковского Путин не выпустит, разве не ясно, Владимир Салтая. Видите, что пишут?
Понимаете, тоже, если, тоже пессимистично. Если мы не будем об этой теме говорить, то лучше точно не станет. Поэтому сам факт обсуждения и взвешивания аргументов...
Я бы тоже хотел сказать вот на, ровно на эти аргументы. Мне кажется, что все это, что нет никакого предопределения. Все это зависит от общественного давления. Если общество будет мириться с тем абсолютным абсурдом, который происходит в суде, с хамством прокуроров, с поведением судьи, который фактически не прерывает прокуроров, когда они хамят. Вот если каждый из нас не примерит это на себя, жизнь может повернуться как угодно, и он станет жертвой вот такого правосудия, в кавычках, вот да, это будет так, как говорит слушатель. Но мне кажется, что в обществе что-то меняется. Об этом на конференции говорила Елена Лукьянова.
Вот из Тульской области пишут: некультурному Путину повезло с ценами на нефть, а он мог превратить Россию в конфетку. Вместо этого он ликвидировал выборы, правосудие, свободные СМИ, посадил в тюрьму гордость России Ходорковского, превратил большую часть журналистов в халуев, создал сеть агентов разведки, которые на налоги россиян шикуют США и других стран. Вам удачи и неудачи, Путину.
К этому еще много чего можно добавить. Например, что за эти 10 лет у нас сократилась, например, протяженность железных дорог и сократилась протяженность дорог с твердым покрытием. Это надо было умудриться при такой высокой внешней конъюнктуре допустить, что инфраструктура страны и без того очень плохая, стала еще хуже. За эти же 10 лет Китай в несколько раз увеличил протяженность железных дорог и своих автомобильных
дорог. Слушайте, сколько можно сагитировать Китаем там, или Южной Кореей? Вот Сергей Гуриев оперировал опытом Южной Кореи. Как хорошо они развивались, преодолели отсталость за время жизни одного поколения. Действительно, была нищая сельскохозяйственная страна. Вот колония японская. Ввели там институты защиты собственности, независимые суд, демократические всякие институты. Но слушайте, вот я говорю, а вот хорошо, российские лидеры не могут не знать про побочный эффект такой политики. Два диктатора-реформатора за коррупцию были приговорены к смертной казни и потом помилованы. Вот,
Татьяна,
собственно, вот про Латинскую Америку Были ли диктаторы, которые вот как-то под воздействием обстоятельств проводили реформы, а в конце концов не попали под суд? Вот смотри, я вспоминаю, Фухимори в Перу, Виделла в Америке, кажется, в Аргентине. Стресснер умер, по-моему, в изгнании, да?
Нет,
но есть ли какой-то пример, чтобы авторитарный режим, чья элита провела демократическую модернизацию...
Авторитарный режим не производит демократическую...
Хорошо, пошла на реформы и, в конце концов, сдала часть власти и лично не пострадала.
Ну, если так отвечать на вопрос, то есть, конечно. В Бразилии не пострадали личные попытки Лулы поднять вопросы об исчезновениях нынешнего президента Бразилии Луиса Игнасио Лула да Силва, поднять вопрос о наказании за нарушение прав человека во время
военной диктатуры. Это 60-е годы?
Зачем? Это 70-е годы было. Эта диктатура у власти в Бразилии находилась с 64 по 85 год. 21 год. Самый жесткий период вспышки пытками, исчезновениями, бессудными казнями пришелся на 68-75. А это относительно недавно.
Ну, то есть, значит, они еще не успели людей. Просто до этого
Нет,
дозреть.
Нет, просто вот они, они, так сказать, уцелели в Чили. Реально главный ответственный тоже избежал наказания. Я думаю, что наказание...
не дожил до суда.
Не знаю, но реально Аргентина и Фухимори – это единственный случай. В Латинской Америке масса диктаторов, которые умерли в своей постели.
В Уругвае тоже сажают, там же тоже были все эти убийства.
Верно, верно. Вот, но, скажем, гораздо больше людей, которые или в Париже умерли, или в своей постели, или, так сказать, их устранили другим способом.
Вот знаете, что пишет Александр из Костромской области на сайт? Выход один – это ответ. На вопрос, собственно, есть ли выход из отсталости России. Выход один – отстранить бандитов и мерзавцев от власти, они свое дело уже сделали. Пусть свой век доживает на Лазурном берегу. Ведь не в Париже. А другой слушатель ему отвечает, не на Лазурном берегу, говорите, нет, на берегах Охотского или Карского морей.
Знаете, я бы на это возразила, а об этом говорил сегодня несколько раз Александр Александрович Аузан, и я склонна с ним согласиться. Мы уже один раз пережили период, когда мы ждали, что рухнет политический режим и наступит счастье, и все пойдет правильно. Это не вышло.
Пошло
это заставляет...
неправильно, но не хуже, все-таки получше, чем у коммунистов.
Это, как бы сказать, вот тут я хочу говорить не в терминах «хуже-лучше», но, на мой взгляд, воспроизвелась та же система отношений социального господства и отношений государства и общества вертикальная. Может быть, в более смягченном варианте, оставляющем больше пространств относительной свободы. Но то, что после крушения коммунистического режима воспроизводится та же, по сути, система социального господства, центром которой является государство, предельно приватизированное и не выполняющее функции общего блага, это, к сожалению, увы, так. Так вот, мне хотелось бы сказать о модернизации в связи с Южной Кореей и очень замечательным выступлением Гуреева на конференции. Я убеждена, что проблема модернизации – это не экономика и не железо. Это человек и та система отношений, в которой он встроен. Вот пока не произойдет изменение вот этой вертикальной системы социального господства, которая в Советском Союзе выражалась предельно коротко. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Вот,
на чем это все... Ну, знаете, это и царская Россия была.
Верно, правильно,
вот
правильно.
Вот она, колея,
да.
Которая
вот
говорит
это
Афанасьев.
Колея, о которой говорит Афанасьев. Так вот, мне кажется, что... И этому есть, хотя и разрозненные, эпизодические, но все нарастающие свидетельства, что люди начинают отстаивать свое достоинство, объединять усилия. Это городские движения по защите окружающей среды. Это движение против уплотнительной застройки. Это возрождающие профсоюзы. Мне кажется, что, если коротко говорить и предельно схематично, то к проблеме модернизации, самоорганизации людей и отстаиванием собственного достоинства имеет гораздо большее отношение, чем аферы типа Сколково и всякие такие штуки.
Я бы добавил к этому, что на меня очень большое впечатление производят три региона, если брать конкретно, и во всех я был, конечно, неоднократно. Например, очень сильное впечатление на меня производит Калининград. Там существуют горизонтально организованные сети гражданских инициатив, в том числе с активным включением малого среднего бизнеса, который ужасно пострадал от пошлин на автомобили, от повышения цены на газ.
Ну, от ликвидации фактически особой зоны.
Совершенно, ну, там вообще ужасное, так сказать, стечение обстоятельств, которое просто разорило десятки, сотни предприятий. Вот. И там все это еще и наложилось и на застройку в парковых зонах, и на приход московского бизнеса вместе с новым губернатором, который начал там, так сказать, какие-то проекты захватывать и так далее. Вот. И я увидел там очень сильную солидарность между людьми, и я совершенно не удивлюсь, если они в марте будущего года дадут реальный бой Единой России, и на выборах будет совершенно неожиданный результат.
Да никто их не пустит на выборы.
Посмотрим, не факт. Там очень сильная самоорганизация и очень сильное давление.
Я хочу это поддержать, извините, потому что когда я была в Калининграде, меня потрясло, что это чувствуется даже на подсознательном уровне.
Абсолютно точно.
Ты чувствуешь вот этот разрушенный войной с уничтоженным культурным наследием город, как ты чувствуешь, что ты попадаешь в Европу вот с этим населением, да, и в том числе по тому взаимодействию между людьми, которые
люди
ты там видишь.
Люди держатся свободно, люди держатся смело, люди держатся уверенно, и это чувствуется просто
в отличие от Москвы, новоделы там не выглядят кичем, а выглядят хорошей имитацией старого
второй
города.
Второй регион, который я тоже хорошо знаю, мы, Михаил, были не так давно, там Республика Алтай, мы встречались с людьми, у нас был круглый стол с общественностью Республики Алтай. Конкретный пример. Огромное возмущение вызвала браконьерская охота в январе прошлого года с участием полпреда в Думе Косоткина и других, так сказать, чиновников.
Из гибели людей.
Да, из гибели людей и с расстрелом краснокнижных животных с борта вертолета, из оружия, в том числе, похоже, автоматического и так далее. Дело закрывалось, но была попытка закрыть дело вообще, что вот там нет никаких, так сказать, что все, кто стрелял, погибли, а те, кто выжили, они вот к этому не имели отношения. Сейчас оно возобновлено, а фигуранты объявлены в федеральный розыск.
Уже найдены.
И я не знаю, чем оно кончится, но это однозначно связано с тем общественным мнением и давлением и самоорганизацией общества, которое там есть. И третий пример – это Иркутск. Иркутск показал в случае с местными выборами и в случае с защитой Байкала, и в случае с ЦБК, что там тоже есть, там есть коалиция экологических правозащитных оппозиционных сил. Она не разваливается, какое бы давление на нее ни оказывалось, она продолжает действовать и действовать систематически на протяжении ряда лет.
Владимир, власть же закрывает все эти каналы, понимаете? Ну вот, например,
понятно,
вы говорите о выборах, вот в Иркутской области, в Ангарске после двух поражений «Единой России» в Братске и в Иркутске, в Ангарске должны были быть муниципальные выборы. Сейчас их отменят, уже готовится решение о том, чтобы ввести там сити-менеджера. Это по всей России закрываются возможности действовать через выборы.
Мы говорим о другом. Действия власти нам понятны. Власть стремится уничтожить, растоптать все живое. Это понятно. И, как правильно говорили на конференции, Татьяна говорила, государство является прикрытием грабежа и расхищения и лишения личных
прав. Я хочу добавить,
но мы говорим о том, что в обществе очень слабое, но существует социальная ткань. Существуют горизонтальные связи, существуют гражданские инициативы, существует их координация.
Татьяна, выражайкиное слово.
Да, вот, пожалуйста.
Я прошу прощения, что я врываюсь. На конференции было очень интересное выступление Светланы Маковецкой из Перми, которая сказала, что рассказала об их формально проигранной кампании против отмены прямых выборов мэра. Городское собрание отменило ее, но она сказала, что очевидно для всех участников этой кампании, для общественного мнения города, это морально была одержана победа. Да, власть закрывает, но мне кажется, что если мы все время будем ориентироваться на шаги власти и иметь ее как в качестве единственной системы координат, мы действительно никуда не пойдем. А я думаю, что проблема и самоорганизации, и в конечном счете модернизации социальной, она заключается в том, чтобы создавать иные, часто не противостоящие пространства. Они могут быть покасательные, они могут быть параллельные. Эта власть в силу узости своего экономического и политического интереса – это самосохранение. И о сохранении сегодня об этом хорошо говорил Гуреев. Он сказал, кажется, что элементарно, что власть заинтересована в расширении пирога, в экономической модернизации. Но это оно, но тогда, если это произойдет, появятся акторы, появятся институты, которые захотят оспаривать ее право на присвоение доли пирога. Поэтому она выступает за сохранение нынешнего пирога и на свое произвольное право присваивать ту долю, которую она имеет.
Это то, что говорил Делягин как раз, что надо исходить из того, что отсталость на самом деле есть интерес государства.
Да.
Между прочим, кстати, русское государство, оно так и действовало. Например, если мы вспомним Александра Третьего, то под влиянием победоносца он, по-моему, велел как раз ограничить образование в деревне церковно-приходскими школами.
Ну, это же очевидно. Сегодня тоже говорили об этом экономисты, которые выступали, что внутренних ресурсов для развития нет. Ни в банковской системе, ни у государства. Значит, нужно привлекать иностранный капитал, прямые инвестиции. Приходят прямые инвестиции, значит, появляются независимые компании, которые вообще юрисдикции находятся в других странах. И у них появляется запрос на независимый суд. Иначе как они будут здесь работать? Если появляется независимый суд, то он может оспаривать не только решение частных лиц, но и решение самого государства. Поэтому, как бы, с одной стороны, хочется, чтобы страна быстро шла вперед и развивалась, но, с другой стороны, это развитие предполагает появление новых субъектов. экономических, социальных и так
далее. Я не думаю, что что-то от этого все-таки зависит.
Вот пример. Форд с его профсоюзом. Вот классический пример. Появился Форд, на Форде появились профсоюзы, и они создали совершенно новый прецедент по независимым мощным профсоюзам.
А лидер профсоюзов присоединился к коммунистам.
Мне кажется, я прошу прощения, что вот эта проблема в таких режимах, и здесь опять-таки опыт Латинской Америки большую роль играет, она не связана с прямым политическим противостоянием диктатуре. Она связана социальным освобождением. В Бразилии в жесточайшее время диктаторское, и когда диктатура осуществляет экономическую модернизацию, хотя я не верю в отдельную экономическую модернизацию, в частности, приходят заводы Форда и Фольксвагена туда, создаются те самые новые профсоюзы, лидером которых становится нынешний президент Бразилии Луис Игнасио Лула де Силва, и предыдущий его политический противник Фернандо Энрике Кардозо, социолог с мировым именем, когда он возвращается в Бразилию после того, как ему это разрешили, потому что он был жертвой проскрипции диктатуры, он первое, что он идет сотрудничать с этими профсоюзами. Не лобовому, не обсуждению действий этой власти, или не только политическому ей противостоянию, а развитию социальной базы, свободы и горизонтальных связей. Мне кажется, что для России это наиболее плодотворный
путь. И еще добавлю к этому очень интересный факт, который, может быть, прошел мимо внимания пока нашей публики. Буквально на прошлой неделе впервые в Китае начались забастовки на крупных западных предприятиях, которые туда пришли. Это означает, что вот 20 лет мир недоумевает. Как так? В Китае идет такой бурный экономический рост.
Нет, это уже не прошлой неделе, это уже месяца два идет.
Ну да, но это сейчас по нарастающей. То есть появляется новый социальный феномен. В Китае появляется социальное профсоюзное движение, которое начинает выдвигать социальные права. Но следующий шаг – это будут уже социально-политические требования. И в этом смысле, действительно, это очень интересный момент. Власть объективно, может быть, она на вербальном уровне говорит о модернизации, о привлечении инвестиций. Но де-факто, если это произойдет, это изменит структуру экономики, а значит структуру общества, а значит структуру общественных отношений. Я думаю, что Михаил Делягин прав. На самом деле власть заинтересована в консервации статус-кво, в том числе в консервации социально-экономической отсталости.
Ну да, виртуальная модернизация. Давайте мы слушателей еще подключим. Марина Николаевна из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, конечно, как всегда, за границей нам поможет. Ну вот у меня такой вопрос все время стоит. Почему вы считаете, что если цена на нефть упадет, то рухнет режим? Мне кажется, вот при большой цене на нефть только и дают они отдушинку, вот всякие ходорковские чтения устраивать. А как только они почувствуют, что, так сказать, их власть шатается, они уже это начали делать, всякие законы ФСБ, вы даже не только ходорковские чтения вы читать не будете. Как вы думаете?
Пожалуйста, Татьяна Евгеньевна.
Вообще есть такая точка зрения, что количество вот таких пространств относительной свободы, оно связано с ценой на нефть. Я не хотела бы быть так понятой, что если цена на нефть упадет, а режим рухнет. А моя точка зрения заключается в том, что режим этот предельно негибкий, неэффективный, об этом сегодня тоже говорилось, с управленческой экономической точки зрения, и ему все что цена 80 долларов за баррель в начале 2000-х годов казалось запредельной. Тогда 50 казалось запредельной. А теперь и это мало, и это считается низкой ценой, потому что растут аппетиты того очень узкого слоя, который, собственно, и присваивает эти доходы с небольшим перераспределением. Вот. А что касается того, да, действительно, я вижу это, и, скажем так, на мой взгляд, новый закон о ФСБ – это чрезвычайно опасная вещь. Это продолжение того же, о чем сегодня говорил Юрий Шмидт, что под нужды конъюнктурной исполнительной власти и ее различных ведомств создаются специальные законы. Да, это не исключено, но я по-прежнему настаиваю на том, что это зависит от нас. В какой мере мы принимаем эти правила игры, а в какой мере мы им противостоим или организовываем и удерживаем, я считаю, что Ходорковский чтение – это успешный случай, свое собственное пространство, демонстрируя людям в этой стране, что можно жить по-другому, можно говорить свободно и можно думать свободно.
Клара, знаете, что пишет? Грешно в стране Андрея Сахарова унывать. Защита прав человека, борьба с беззаконием власти и защита совести, чести и профессионализма в России важны. Павел из Петербурга, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вы действительно считаете, что серые схемы ухода от налогов, разработанные ЮКОСом, это и есть выход из социальной отсталости России?
Так, ну сейчас расскажите про серые схемы.
Если вкратце, то эти серые схемы, как вы их называете, были законными. Этими серыми схемами, как вы их называете, пользовались все нефтяные, газовые и прочие сырьевые компании 90-х годов.
Роснефть,
более того, этими серыми схемами, как вы их называете, пользуются эти же компании по сей день. И Абрамович тот же самый через депутатов на Чукотке и инвалидские организации точно так же, значит, уходил от части налогов и так далее. Поэтому в данном случае сегодня как раз Кирилл Рогов об этом говорил, что правила устанавливаются таким образом, что всегда можно с чиновниками либо договориться, либо не договориться. Вот получается так, что
это
все...
Это наоборот. Чиновники могут договориться или не договориться.
Получилось так, что вот все договорились, а Ходорковский не договорился. Поэтому, если вы хотите вашим вопросом создать впечатление, что вот он нарушал закон, его посадили по закону, тогда ответьте сами себе на вопрос, почему все остальные не только на свободе, но и процветают и получают государственную помощь, преференции и льготы и привилегии. Это явный двойной стандарт, и ничего другого здесь нет.
Да, я хотел бы все-таки, чтобы прокомментировали свежую новость. В Кисловодске на совещании по проблемам Северного Кавказа премьер-министр Владимир Путин заявил, что для того, чтобы половина денег, выделяемых из бюджета для регионов, не разворовывалась, нужно вешать. То есть я так понимаю, что это констатация того, что половина денег, выделяемых из бюджета, разворовывается.
Он дезинформирован.
Дальше конечно. Зал грянул аплодисментами. То есть те люди, которые распределяют эти самые деньги, это в Кисловодске, вот на совещании в Северокавказском округе, люди, которые распределяют эти деньги, поаплодировали предложению вешать, ну, не знаю, их или кого-то еще. После чего он добавил, это не наш метод. Ну, это точная цитата из Сталина, вот он тоже так любил говорить.
Владимир Владимирович, опять подвели его информаторы, потому что мои знакомые, в том числе из Чечни, говорят, что из денег, которые выделяются на стройки, например, в Чечне, чиновники берут сразу 80%, то есть на работу компаниям, которые подрядчики, остается 20%. То есть разворовывается не
50%. Но в Южной Осетии, наверное, еще меньше.
А 80%.
Там просто ничего не
строится. Да, во-вторых, это просто признание своего полного политического банкротства. Потому что Путин пришел к власти, я напоминаю тем, кто забыл, 10 лет назад с лозунгом укрепления государства. Если спустя 10 лет после того, как он укрепляет всячески государство, он публично признает, что половина денег крадется, то я бы на его месте написал заявление об отставке, чем скорее, тем лучше.
Ну, хорошо. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Уважаемый Михаил, уважаемые гости, хотелось бы еще раз поднять эту тему. Да, действительно, вы не считаете, что если будут приняты вот эти вот репрессивные законы, не буду их перечислять, пройдут репрессивные дела судебные против правозащитников, которые сейчас выставка «Запретное искусство» и другие...
Дело Орлова, да.
Да. Можно будет уже поставить жирную точку не только в разговорах о модернизации, но и жирную точку в карьере Медведева, как хоть какой-то, минимально самостоятельной фигуры наверху, и, в общем-то, в разговорах о 2012 году здесь уже можно будет все эти разговоры сворачивать и завершать.
Татьяна Ворожейкина, пожалуйста.
Я считаю, что действительно очень важные... Значение имеет исход процесса Самодурова и Ерофеева, процесс суд над организаторами выставки «Запретное искусство» 2006. 12 июля там ожидается вынесение приговора, а прокурор требует трехлетнего заключения для обоих подсудимых. И я думаю, что если это состоится, то можно будет поставить жирную точку не только на судьбе Медведева, который, честно говоря, меня мало волнует, а это... будет совершенно позорным фактом для общества, которое все-таки в России существует, и если оно это допустит, и если оно не будет этому сопротивляться. Потому что фактически речь идет о том, что людей, применяя статью о разжигание религиозной розни, в светском государстве судят за кощунство, что, на мой взгляд, недопустимо. Вот. И опять-таки, Я выступаю в данном случае против того, чтобы считать, что все эти процессы, я вижу их, нарастание репрессий, принятие нового репрессивного законодательства и вот такого вот, извините за выражение, судопроизводства и правосудия, тем не менее, это требует противостояния обществу. Нет ничего предопределенного. Я хотела бы привести один образ из фильма Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки», когда главный герой в сумасшедшем доме говорит, что сейчас он сдвинет вот эту огромную тумбу и действительно сдвинуть ее не может. И он говорит, ну, я по крайней мере пытался. Вот когда общество по крайней мере пытается, у него есть будущее.
Ну вот еще появилось дело Олега Орлова, и адвокат Кадырова уже говорит, что надо хотя бы условно осудить его за клевету на великого президента Чечни.
Сегодня об этом очень хорошо говорил наш выдающийся предприниматель и организатор Дмитрий Борисович Зимин, который создатель Вымпелкома. Он говорил, что абсурдно говорить о модернизации, когда одновременно даются взаимоисключающие сигналы. С одной стороны проводятся Зворыкинские чтения в честь изобретателя телевизора Зворыкина, и одновременно с этим нашисты атакуют выдающегося нашего шахматиста Гарри Каспарова. Абсурдно говорить о свободе творчества и одновременно судить организаторов выставки современного искусства. Абсурдно говорить о привлечении в то же пресловутое Сколково лучших ученых за рубежа, когда у нас десятки ученых по делам о шпионаже мотают длительные там по 10, по 12
шпионажа
лет.
Шпионажа в кавычках.
Да, в шпионаже в кавычках мотают длительные тюремные сроки. Вот пока власть дает такие отвратительные сигналы репрессии и преследования, никакой модернизации речи быть не может.
С одной стороны, это абсурдно, а с другой стороны, это очень логично для этой власти, потому что те институты, которыми она себя легитимизирует, они имитационны. Вот все это, от Сколково до Зворыкиновских чтений, это имитация. А реально это «Газпром», это ФСБ, это распил государственного бюджета, вот это главное.
А президент Медведев, который хочет, чтобы закон о милиции исключал возможность произвольного ограничения прав граждан сотрудниками МВД, он же говорит правильные вещи.
Да, говорит он правильные вещи, но то, что параллельно делается и в изменении законодательства, и в том, как осуществляется правосудие, и как действует та же милиция, я лично существенных изменений не вижу.
Владимир?
Ну, я абсолютно согласен. Я не вижу пока ничего реального, кроме просто сотрясения воздуха. Сама концепция модернизации, с которой выступил Медведев, она носит узкотехнократический характер. Здесь я с Татьяной согласен. Дело не в экономике. Модернизация – это изменение общества, это изменение общественных отношений прежде всего, и только потом изменение, значит, диаметра колес поездов и так далее, и так далее. И мы видим, что все свелось пока к пяти отраслям, которые нужно перевооружить, и к Сколково. При этом отвергаются начисто политические реформы, отвергаются начисто серьезные институциональные реформы, отвергаются политические реформы и так далее. То есть модернизация просто выходит в очередной свисток.
Ну, тогда придется, как говорили пессимисты на Ходорковских чтениях, все-таки жить в условиях продолжающегося застоя. Я благодарю участников конференции «Ходорковские чтения» Татьяну Ворожейкину, независимого исследователя, и профессора Высшей школы экономики Владимира Рыжкова. Вел передачу Михаил Соколов. И сегодня подведет итоги дня Андрей Шароградский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Защитник Химкинского леса Евгения Чирикова. Как я перестала быть офисным планктоном?
Комментарии экспертов.
Востоковед Александр Федоровский о ситуации в КНДР.
В блогах Свободы.
Пейнтбол для чеченок. Элина Ефендиева о полиции нравов в Чечне.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».